ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен российско-германским историческим связям. В Берлине сейчас проходит 68-й международный кинофестиваль. С одного из фильмов Берлинале мы и начнем. Документальная лента «День Победы» показана в фестивальной секции «Форум», где собраны экспериментальные новаторские работы. Режиссер Сергей Лозница снимал в 2014 году участников Киевского Майдана, смонтировал из архивных пленок фильм «События» о сопротивлении путчу ГКЧП в Ленинграде в 1991 году. Большой интерес вызвал его фильм «Аустерлиц» о туристах, посещающих музейные комплексы в бывших нацистских концлагерях. И вот новая картина о психологии масс. Бесстрастная камера стоит в берлинском Трептов-парке, где 9 мая 2017 года у огромного памятника советскому солдату-освободителю собираются люди отметить День Победы и вспомнить павших. Приходят сюда и немцы, но чаще всего звучит русская речь и советские песни военных лет. День Победы отмечают в Трептов-парке каждый год, но в последнее время к этому празднику привлечено особое внимание из-за десанта байкеров из клуба «Ночные волки», пользующегося особой любовью Владимира Путина. Далеко не все «Ночные волки» получают разрешение проехать по Европе, им не выдают визы, а тех, кто все-таки участвует в пробеге, часто в Чехии, например, встречают недоброжелательными плакатами. Но в Трептов-парке российские байкеры – герои. Позируют, фотографируются, произносят речи. Снимал все происходящее в День Победы в столице, побежденной в прошлом веке страны, совершенно бесстрастно. Тут нет политических деклараций, закадрового комментария, каких-либо уточнений и архивных вставок. Это портрет события и тысяч людей, в нем участвующих. Я попросил режиссера рассказать о том, как сделан этот фильм и как идет работа над новой картиной «Донбасс», которую Сергей Лозница снимает сейчас в Украине.
Давайте начнем с такой небольшой экскурсии по Трептов-парку для тех, кто там не был. Я был там один-единственный раз, и надо сказать, что это посещение запомнилось мне навсегда, потому что это одно из самых таких, даже я не знаю, как сказать, с одной стороны величественных, с другой стороны зловещих и мрачных мест, которые я видел вообще на земле. Вы там были, очевидно, не раз. Какие у вас общие впечатления от этого места?
Если посмотреть на Трептов-парк сверху, я имею в виду на эту часть Трептов-парка, где мемориал. Если посмотреть на него сверху, то он напоминает меч. То есть вы увидите просто изображение меча. Рукоятка меча – это часть парка от входа от монумента матери, оплакивающей погибших детей. Дальше вы проходите до флагов. Это все рукоять меча. Дальше это ножны. Меч вложен в ножны. И венчает это все курган, на котором на постаменте сверху стоит солдат с девочкой. И у него обнаженный меч. И меч немножко выходит за рамки на постамент. Выходит за принятые рамки чуть-чуть он выползает. Как вот раньше, например, за границу кадра или за границу изображения в «Возрождении», когда преодолевали немножко, пробовали разные ракурсы, преодолевали немного само ограничение кадра или картины. И тоже пытались нарушить условность, которая была до того принята. Внутри, у подножия, прямо в самом постаменте памятника этого солдата находится грот. И в этот грот, поднимаясь по лесенке, приходят люди и складывают цветы. То есть цветы лежат в темноте, внутри мозаика, сверху звезда. Вот так вот это все создано. И это создано по принципу, наверное, который очень напоминает ритуальные места ацтеков, например. Места, связанные с жертвоприношением.
Да, я, конечно, тоже думал в первую очередь о тех пирамидах и городах древних культур, которые я видел в Мексике и вообще в Латинской Америке.
Да, недалеко от Мехико, километров, может быть, 70, это называется Теотиокан, или как-то есть.
Да, где пирамиды Солнца и Луны, совершенно.
Вот. И что там происходило, ученые только догадываются, поскольку культура, насколько я понимаю, утеряна. И вот это связано, видимо, с жертвоприношением. Приносили в жертву змею, тела. На этом была устроена, построена, выстроена вся вертикаль жизни. На этом был выстроен эта смыслообразующая ось. Вот о чем можно говорить. И когда вы приходите в такое место, то начинаете думать именно об этом.
Очень интересная вещь – это мозаики, которые находятся, как вы уже упомянули, в самом этом гроте, но и на земле, которые выстилают к нему подход, и они дают возможность для разного рода оккультных толкований. Но я бы, конечно, как и ваш фильм, остановился бы на барельефах Вучетича, сделанных по эскизам Вучетича, и ваша камера постоянно на них останавливается, они в качестве такой интермиссии присутствуют в фильме, и это очень любопытные и, надо сказать, что просто очень красивые барельефы.
Да. Это единственное, что, например, в этом месте адресует нас к тому, что произошло. То, как это сделано, и то, каким образом представлена война. Я бы обратил внимание на то, что неприятель отсутствует как таковой. То есть неприятель в этих барельефах представлен в виде самолетов, танков, дотов, дула какого-то орудия, которое стреляет. А вот противная сторона, она представлена солдатами, обычными простыми людьми. Ну, опять-таки, они все необычные. Они рабочие, крестьянка, инженер и так далее. Лица у всех суровые. Мальчик с гранатой, старик бородатый с автоматом. Лица у всех слева направо в основном. Эти барельефы, они тоже по определенному принципу выстроены. Они от начала войны рассказывают нам историю, в той форме, в какой они эту историю представляют, от начала войны до победы, до конца. И также на торцах этих барельефов, на торцах выгравировано золотом написаны слова Сталина. Вот что еще поразительно. Фразы из его выступлений, которые вы можете читать на двух языках. Иосиф Сталин и все, что... И вот внутри тоже, в гроте, вы тоже можете прочесть, благодаря чему, значит, советский народ и так далее и тому подобное.
Можно сказать, что ваш фильм входит в тетралогию, ну, пока тетралогию о массах. Был Майдан, был фильм-событие, посвященный тому, что происходило в Ленинграде в 91-м году в августе, Аустерлиц, о лагерях, нацистских концлагерях и их нынешних посетителей. И вот День Победы. Можно сказать, что это определенный цикл о массах?
Да, и с другой стороны, все-таки Аустерлиц и вот этот фильм объединяет то, что это картины о памяти, о разного рода способах представления памяти. Если Аустерлиц – это буквально мемориал и место, где происходили события, память о которых мы храним, то Трептов парк – это созданный мемориал. Там был до того Трептовер парк, просто выбрали место, разбили этот парк таким образом, как вот мы сейчас это можем видеть, создали мемориальный комплекс. В этом мемориальном комплексе, обращаю внимание, захоронили неизвестных, по-моему, 8 тысяч там, неизвестных солдат, неизвестных солдат. Это значит, что неизвестные солдаты входили в Берлин. То есть мы кто, что, как там погиб, мы не знаем. Неизвестный солдат. Очень важно, потому что мне кажется, что все-таки информация о том, какие части входили в Берлин и какие солдаты погибли, все-таки она должна существовать, но именно неизвестные солдаты. И там есть центральная могила, и вокруг есть такие участки земли, которые, по-моему, только перед 9 мая вставляют туда табличку «Общая могила такая-то», «Общая могила такая-то» и так далее и тому подобное. И этот мемориал или этот мемориальный комплекс, он был создан. Это память созданная. И в этом отличие от Аустерлица. И меня интересует еще следующая тема. У меня есть идея развить эту тему. Это событие, о котором или по поводу которого не был создан ни один мемориал. Я не буду говорить, что это такое, но вот я в этом смысле, мне интересно развивать тему и пробовать вариации.
Сергей, ну вот я сказал, что был в этом Трептов-парке один-единственный раз в жизни. Это был зимний день, когда там не было практически ни одного человека. А вы были в день, когда мемориал наполняется людьми. Единственный день в году, когда туда приходят тысячи людей. Причем это очень необычный Берлин. Люди, которых вот так на Берлинской улице просто в другой день не встретишь в таких количествах особенно. Это 9 мая. 9 мая, если я не ошибаюсь, 2016 года или 2017?
17-го.
Да, значит, 9 мая 2017 года, совсем недавно, как раз разгар кампании, начатой «Ночными волками» и другими организациями, которые путешествовали по всей Европе до Берлина, останавливались у нас в Праге и так далее, здесь на кладбище, и возникали различные контроверсии и противоречия вокруг. Я думаю, что вы как раз решили снимать этот фильм, в частности, из-за того, что к этому празднику, который проходит каждый год, было привлечено вот такое вот внимание в связи с этим десантом из Москвы, имперским десантом.
Ну, не только поэтому. Это только одна из красок этого праздника, этого празднования. Она яркая, безусловно, но одна из. А в принципе, я решился снимать, я присматривался уже к этому месту, к этому дню, именно в Берлине, поскольку я ищу места, которые воплощают в себе места и мгновения, которые воплощают в себе парадоксальные вещи. Ну, первое. Вообще-то я не знаю больше в мире таких мест, где страна, которая победила другую страну, в столице побежденной страны или государства, празднует, представители этой страны празднуют победу. Вы можете вот привести пример другого такого вот случая? Но это поразительно, нет?
Да, сейчас не припомню, но, возможно, что-то в истории подобное и было.
Я не знаю. Это первое. Второе. Дело в том, что так как это представлено там, в этом мемориале, если бы вы первый раз пришли и ничего не знали о истории Второй мировой войны, то вы бы не знали, что еще принимали участие в этой войне и другие стороны. Это второе. То есть это точка зрения Советского Союза воплощена. Так как воплощена точка зрения Советского Союза, то мы ничего не говорим в данном случае. Этот мемориал не учитывает, говоря о войне и о жертвах, которые были во время войны. Мы ничего не говорим о том, каким образом начиналась эта война. В каком-то смысле этот мемориал наследует нерешенным проблемам Нюрнбергского процесса, который не рассматривал ни 1939 год, ни раздел Польши, ни преступления Советского Союза против других стран, ни войну с Финляндией, ни оккупацию Эстонии, Латвии, Литвы, ни оккупацию части территории, не знаю, Румынии, того, что Бессарабии, того, что присоединилось по недоразумению, опять-таки никогда не было Российской империи. Черновцы, по-моему. Черновцы. Да. Это значит, откуда там?
Приднестровье, вы имеете?
Нет.
Западная Украина.
Часть Западной Украины.
Часть Западной Украины. Закарпатская Русь.
Да. Это то, что вообще, в принципе, этот мемориал вообще исключает из рассмотрения. И в силу того, что эти вопросы до сих пор не решены, возможно, и возникает такая черная дыра, и возможно создавать мифологию, возможно вокруг всего этого наращивать силу. Ведь у подобных... Есть нечто, вот что я скажу, есть нечто, что объединяет, скажем, государство и религию. И то, и другое выстраивается вокруг жертвы. Не все религии, но нам известные. или на нас влияющие, являющиеся частью нашей культуры. И вот государства, они тоже выстраиваются, или сообщества выстраиваются вокруг жертвы. И вы попадаете в ситуацию, когда, с одной стороны, вы имеете дело с людьми, которые приезжают туда в пропагандистские цели, одевают, а пропаганда связана с театром. Эти люди одевают специальные костюмы, демонстрируют силу, ведь кожа, эти мускулы, то, как эти люди выглядят, флаги, речи, общая тональность всего этого движения, мотоциклы, это все такая демонстрация силы театральным способом тех же людей одеть, например, в костюмы цивильные и гражданские, дать им в руки цветы, они придут, возложат цветы, и совершенно другой эффект. Нет, нужно одеть кожу, нужно создать это движение, нужно за ним следить. Наконец-то мы дорвались туда, мы подошли, мы пришли, мы забрались туда наверх, и что? Прокричали троекратное «Ура!», сказали свою речь, возложили цветы. Значит, в этом есть некий элемент театральности во всем. И он призван к чему-то. Он призван демонстрировать эту демонстрацию, в том числе и силы, и мощи, в такой форме. И с другой стороны, туда же приходят люди, которые искренне переживают, сочувствуют, вспоминают, приносят цветы, плачут, слушают песни. Очень сильный этот момент, элемент ностальгии. И, конечно же, люди эти испытывают это чувство, этот ресентимент, которые их туда приводят. Вот это как раз картина про ресентимент.
Плюс еще и очень сильный карнавальный элемент, который иногда когда-то доходил вообще до гротеска. Вы помните, что в Трептов-парке как раз 31 августа 1994 года, когда выходили советские войска из Германии, Ельцин, уже слишком подвыпивший, чуть не упал с этой лестницы, которая вела к солдату, а вечером уже в другом месте Берлина он дирижировал оркестром пьяный. Так что и там тоже вот есть этот элемент. И в вашем фильме это видно, вот такого карнавала, пьяного карнавала.
И в конце, конечно, люди, немножко выпив память о, отпраздновав этот день, конечно же, это в конце превращается немножко, да, и вот в то, о чем вы говорите. Но карнавальный элемент, он присутствует изначально, поскольку у нас есть переодевание, поскольку можно вот в этот момент выйти из... немножко выйти из себя. И очень интересно, как это начинается. Начинается это, приезжают официальные делегации, а заканчивается это уже совсем таким разгулом стихии. И это очень любопытно все.
Да, но вот это тот Берлин, который сами берлинцы, я думаю, никогда не видели. Это очень интересно этнографически.
Да, да. И поразительно, что туда приходят, вполне возможно, уже граждане Германии.
Новоиспеченные граждане Германии.
Да, новоиспеченные граждане Германии. Там очень много людей. Каждый год очень много. И эти новоиспеченные граждане Германии поют «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону» с таким упоением, с таким наслаждением. Бросаются обратно в эту теплую память о прошлом. Вот это поразительная вещь. И еще что. Там, конечно же, были люди, которые, поддавшись этой пропаганде, считают, что это заслуга только России, и там всем остальным делать нечего, и шипят по поводу тех, кто приходит туда в национальных костюмах. Вот там в прошлом году было 4 или 5 девушек, женщин в национальных украинских костюмах, которые тоже пришли возложить венки, цветы. И потом, значит, это квартет украинский, они пели украинские народные песни. И вокруг них сразу же, неважно, ленточки такие, флаги российские, советские, портрет Сталина, неважно, вокруг пидвела, тут же собралась большая толпа, и все, не знаю, в ленточках и без, танцевали к взаимному удовольствию, наслаждению, танцевали, пили водку, не знаю, радовались все вместе, а потом уже даже кричали, там я записал текст: «Украина, Россия, Германия вместе, Алис Цузамен». Это что такое? Это поразительные вещи, потому что я отношусь к таким фильмам, которые удается снимать в местах, когда люди немножко выходят за рамки обыденного ритуала жизни и вдруг попадают вот в эту карнавальную атмосферу, когда вы можете видеть то, что от нас скрывает ежедневное представление их о себе и их представление себя о миру, это очень интересно, поскольку оно говорит о глубинной сути. И можно это увидеть только в таких местах. Или в местах, когда, или в моменты, когда что-то начинает рушиться. Что государство, общество рушится, и тогда вы видите суть. То, что заложено в человеке. То, что он в себе несет. Не то, что он себе даже, может быть, скрывает. И то, что даже он о себе не знает. Вот что, поддавшись общему течению этой атмосферы, это все удивительным образом раскрывается. В данном случае я отношусь к таким фильмам, как к таким социологическим исследованиям. И в картине вы не найдете моей оценки. У меня есть определенное отношение к этому, ко всему. Но это, наверное, самая такая амбивалентная картина, которая по-разному будет восприниматься людьми с разным взглядом на жизнь.
Да, вот об этом я как раз подумал, что если человек не знает режиссера, не знает вашу политическую позицию, не знает ваших предыдущих картин, то он вполне может решить, что это снято сторонником даже, может быть, и «Ночных волков», или просто «Марсианином», или кем угодно. Да.
А пусть все будут счастливы. У нас есть такая зона, это искусство, где политика в какие-то моменты бывает бессильна, потому что вы адресуетесь к чему-то, что там в глубине, в подсознании, в подкорке заложено у нас у всех. И это нечто, оно нас не разъединяет. Дальше уже появляются понятные прагматические, практические интересы, и дальше уже начинают плестись разнообразные мысли формы, которые заставляют разделять людей и пытаются разделить. Но в принципе есть что-то общее и очень глубокое. Поскольку это даже не только и не просто про конкретный День Победы. Это вообще фильм, как и «Майдан», как и предыдущая картина «Аустерлиц», про человека. Про общество, что объединяет людей. И там в этом фильме, мне кажется, что я очень аккуратно попытался на это намекнуть или к этому подвести. Вот людей в общество объединяет, как это ни поразительно, нечто ужасное. Жертва, которая воспринимается сакральной. А ужас и кошмар. Вот это при взгляде, то нечто при взгляде на что вы застываете, что вы понять не можете. И это, как это ни странно, нас начинает объединять.
Да, там есть только скорби, но все-таки это в основном праздник, именно праздник возрождающейся империи. Так это воспринимают и участники в коже и на мотоциклах.
Праздник от того, что есть этот кошмар, что мы его преодолели, что мы его ведь празднуют ведь те, кто остались живы.
Да, Сергей, они остались живых. Сергей, как реагировали на вашу камеру? Ведь многие из этих людей отличаются особой подозрительностью. Легко было снимать этот фильм?
Да, никак не реагировали. Ну, там, во-первых, было достаточно много камер. И мне кажется, что в какой-то степени, там, дело в том, что мы ставили камеры в определенные, у нас было две камеры. С одной камерой был я, с другой камерой монтажер Даниэлиус Коканаускис, с которым я работаю последние 10 лет. И два оператора. Один оператор, я пригласил оператора из Мексики, Диего Гарсия. Он знает, конечно, что произошло, но это другая культура для него. И мне интересно было, как он будет компоновать эту другую культуру, потому что на манеру компоновки еще влияет весь наш, вся история, которую мы знаем. А мне интересно было, чтобы композицию ставил человек совершенно как бы не отсюда.
Из страны ацтеков.
Это раз, это да. Значит, так случилось, что мы познакомились. Диего Гарсия снимал «Кладбище Сплендор» этого Виера Тесакула Апичетпонга. И последняя вот картина, которую он снимал до того, как к нам приехать, это был новый фильм Карлоса Рейгадоса. Он очень хороший оператор. Второй оператор, оператор из Германии, я с ним снимал фильм «Аустерлиц», «Есэма Мазух». Перед камерами Мы до того, как начинать снимать, приехали. Немного я уже знал, как эта вся процессия и как это действо будет развиваться. Я уже предполагал, где такие активные точки и где выгодно и хорошо поставить камеру, чтобы выразить то или иное. Более-менее мы были как-то подготовлены, но, как вы понимаете, когда наступает буря, то вся эта подготовка куда-то улетучивается, вы все равно не успеваете. Но несколько раз нам повезло, мы ставили камеру перед вот этим потоком, который следовал за байкерами, и они, как это ни странно, всегда останавливались перед нашей камерой. Есть это отношение между людьми, которых снимают, и людьми, которые снимают, или между человеком, который себя представляет вот в этой вот карнавальной стихии, и камерой. Это чувство, что вот она важна, она здесь присутствует, это как у политиков, точно так же. Вообще роль камеры, роль визуальной репрезентации – это очень интересная тема, которую мы недооцениваем, насколько это все влияет на наше поведение, на жизнь на нашу, на то, каким образом мы представляем мир, на то, каким образом мы себя ведем в зависимости от того, присутствует ли этот бездушный механизм рядом с нами или нет. Вот это поразительно. Так что мы, не договариваясь с, ну, скажем, байкерами, чувствовали друг друга. Странно. Я ни с кем никогда не разговариваю, когда снимаю. К нам, когда подходили, спрашивали, кто, что, это было не так часто. Так как это телевидение, РББ немецкое участвует, то мы немецкое телевидение, безусловно. И когда спрашивали, например, у Диего Гарсия, а вот он откуда? Пытались выяснить, откуда, и в зависимости от того, откуда ты, вот, значит, мы, например, монтажер, он из Литвы. А, ну Литва, понятно, понятно. Вот человек оттуда, а ясно, ясно, какое отношение, да? А вот Диего говорил, я из Мексики, и реакция была, обескуражен человек, который спрашивает. Он не знает, как к этому относиться. Это удивительно. Это как, насколько предвзятость наша в жизни диктует наше отношение к тому, что происходит вокруг. Я не скажу, что я был очень близко к людям, которых снимал, и я не скажу, что на меня как-то кто-то реагировал.
Зрители увидят в вашем фильме флаги Новороссии, и сторонники Новороссии, конечно, вместе с этими байкерами и так далее, участвуют в этом празднике и считают его своим. Я знаю, что сейчас вы только что вернулись из Кривого Рога в Берлин, где как раз снимаете следующий фильм уже на эту тему непосредственно, фильм «Донбасс». Я понимаю, что есть пока тайна во время съемок, но просто очень любопытно, что будет за картина, как вы ее снимаете, когда мы ее увидим?
Эта картина – это тоже такой эксперимент. Что я сделал? Я, когда происходили эти события, конечно, я плотно сидел там, вот уши только торчали в интернете, и смотрел все, что можно было бы увидеть. Эти ролики, которые записывали разнообразные люди, анонимные, и выкладывали в YouTube разнообразные ролики оттуда. Читал очень много воспоминаний, впечатлений, интервью о том, что там происходит. И потом я выбрал несколько эпизодов, несколько это 10-12 эпизодов характерных, которые в какой-то степени характеризуют ситуацию, положение вещей и причинно-следственные связи происходящего. У каждого эпизода, который есть в картине, есть своя документальная основа. У некоторых эпизодов просто видео есть как референс. Конечно, я переписал, не меняя смысла, я переписал текст местами, местами нет, местами сохранил, но все-таки драматургия есть драматургия, а в жизни все происходит таким образом, что может длиться бесконечно, и это как действие, вынесенное на сцену или на экран, может быть, уже становится уже скучным. И в этом смысле я все-таки что-то сохранил, что-то переписал и изменил, но суть я оставил прежней. И это тоже картина, попытка исследовать процессы, которые мы не очень понимаем. Если вы читаете речи, выступления, знаю, реакцию, анализ, то во многом видите, что оценка происходящего, она не совсем совпадает с тем, что можно узнать, услышать, если вы подробно занимаетесь этим, или понимать, если вы там живете, если это возможно, в принципе, находиться там и понимать. Кто-то понимает наверняка. Все действия, которые сейчас происходят, направлены на то, чтобы это все как-то положение вещей изменить, они не достигают своей цели, и я думаю, думаю, что причина или в том, что не понимают, или в том, что не хотят положение вещей это изменить и прекратить эту войну. Дело даже не в этом конкретном месте, а дело в том, что причины, которые приводят к подобного рода ситуациям, они ведь существуют на постсоветском пространстве во многих местах. Они разлиты по всему этому пространству. Поэтому мне кажется, что очень важно попытаться, вот я попытался или пытаюсь сейчас с этой картины сделать именно это. Возможность попытаться взглянуть на это со стороны и подумать. У меня опять-таки, как и с этой документальной картиной, у меня нет оценки. Мне всегда спрашивают там, а ты за кого? За этих или за тех? Я не за этих и не за тех. Я за человека. А человек там находится в очень сложной ситуации, в очень сложных условиях, которые созданы в большинстве своем им самим.
Вы слушали разговор с режиссером Сергеем Лозницей. Премьера его документального фильма «День Победы» прошла на Берлинском кинофестивале. А в Москве 8 февраля на конференции в РГГУ известный литературовед Константин Азадовский, специалист по творчеству Райнера Марии Рильке, выступил на немецком языке с докладом, посвященным выставке «Рильке и Россия», к открытию которой эта конференция была приурочена. Выступление его было встречено с большим интересом, потому что в нем подвергалась сомнению концепция самой этой выставки. Константин Азадовский – гость программы «Культурный дневник». Константин Маркович, выставка «Рильке и России» вас огорчила. Что ее организаторы, на ваш взгляд, сделали неверно?
Да. Именно так. И я начну с того, что сейчас, именно в эти февральские дни, завершается третий этап проекта под названием «Рильке и Россия». Над этим проектом в течение 3 лет работали 3 крупных культурных центра в 3 странах. Немецкий литературный архив в городе Марбах на юге Германии, швейцарская национальная библиотека в Берне и, наконец, Государственный литературный музей в Москве. Результат их деятельности – передвижная выставка, открытие которой состоялось в Марбахе 3 мая минувшего года. Оттуда выставка переместилась в Швейцарию, в Берн и Цюрих. И вот, наконец, доехала до Москвы. К выставкам в Марбахе и Берне было приурочено издание каталога, который появился на днях накануне московской выставки и в русском переводе. Кроме того, каждая выставка сопровождалась научной конференцией, посвященной Рильке, его творчеству, его эпохе. Последняя конференция прошла 7 и 8 февраля в РГГУ в Российском государственном гуманитарном университете. Только что. Почему возник такой масштабный проект? И что стоит за этим названием «Рильке и Россия»? Хорошо известно, что Райнер Мария Рильке, величайший немецкий лирик XX века, дважды приезжал в Россию со своей приятельницей, немецкой писательницей Луандре Саламе, в 1899 и 1900 годах. Они ездили по стране, были на Украине, совершили путешествие по Волге. Дважды встречались со Львом Толстым в Москве и Ясной Поляне. Посетили крестьянского поэта Спиридона Дрожжина в его родной деревне Низовка, Тверской губернии. Рильке познакомился и затем переписывался с деятелями русской культуры – Леонидом Пастернаком, Александром Бенуа, Сергеем Дягилевым. Вернувшись в Германию, переводил русских авторов, пытался устроить выставки русского искусства в Берлине и Вене, изучил русский язык. Причем настолько, что начал писать русские стихи и собирался даже переселиться в Россию. А в 1926 году, это был последний год его жизни, Рильке вступил в переписку с Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой. Выставка и каталог были призваны овеществить, так сказать, этот уникальный историко-культурный эпизод, превратить его, представить его в виде экспонатов, иллюстрирующих русскую главу биографии Рильке. Материалы были собраны воедино из музеев и архивохранилищ 3 стран-участниц и выставлены на обозрение, причем исключительно в оригиналах. Я сразу же хочу отметить, что на этой выставке представлены экспонаты, долгое время находившиеся под спудом у наследников Рильке или Луандре Саламе. Недоступные ранее для исследователей Рильке, в том числе и для меня, эти экспонаты обладали и обладают особой ценностью. С этой точки зрения и выставка, и каталог оказались для меня лично, повторяю, давно и много занимавшегося этой темой, в высшей степени интересными и полезными. Когда выставка еще только готовилась, меня постоянно тревожил вопрос, который сводится к двум словам – образ России. Каким будет представленный на выставке и, соответственно, в каталоге образ нашей страны? Этот вопрос я неоднократно задавал и себе, и руководителям проекта. Почему? Дело в том, что та страна, какую открыл для себя и воспел германский поэт, имела к реальной России рубежа 19 и 20 веков весьма отдаленное отношение. Россия Рильке – это фантастическое видение, это поэтическая мечта и плод воображения. Что это за страна? Это глубоко религиозная страна, страна духа, обладающая мистической глубиной, страна церковная, страна монастырская, страна икона. Страна, населенная наивным и детским народом, пастухами и землепашцами, как писал Рильке, живущими заодно с природой и Богом. Страна патриархальная, темная, которой не коснулся или почти не коснулся дух европейского просвещения. Но именно темнота, то есть невежество и малограмотность основной массы русских людей того времени, особенно привлекали Рильке. И не случайный эпитет «темный» – основной признак русского бога в стихотворном сборнике «Часослов», навеянном России и обращенном к России. Более того, Рильке привлекала и даже восхищала русская нищета. В одном из писем в Россию, отвечая своей корреспондентке, не раз предостерегавшей поэта от чрезмерного увлечения русской деревней, Рильке пишет «убежденно». Я бы сказал от себя несколько цинично. Я не боюсь, что русский народ может умереть от голода, ведь Бог сам его кормит вечной своей любовью. Именно эту нищую отсталую крестьянскую Россию Рильке провозгласил богоизбранной страной и предсказал ей великую мессианскую роль в истории человечества. «Избранная страна», – писал он в одном из писем, на которой покоится тяжелая рука Господа-воятеля. Этот взгляд на Россию, его иногда называют славянофильским, не слишком оригинален. Его разделяли многие западноевропейские деятели культуры, убежденные вслед за Ницше в том, что Бог на Западе умер, и найти его можно только в России или, скажем, Индии, в древних цивилизациях. Также рассуждали и некоторые русские поэты и философы. Дескать, именно патриархальная, неграмотная и погрязшая в нищете страна есть подлинная Россия. Ее невозможно постичь умом, а только мистически, погрузившись в ее иррациональную бездонную глубину. Не буду цитировать сейчас известные строки Тютчева. Также мыслил, кстати, и замечательный наш философ Семен Франк, утверждавший, что связь Рильке с Россией, я цитирую, исполнено глубочайшего мистического смысла. Так смотрели и до сих пор смотрят на Россию многие люди на Западе, страдающие болезнью, которую я назвал бы наивной русофилией. Готовя серьезный международный проект, посвященный России, следовало, по моему убеждению, обратить внимание именно на этот аспект. Следовало решительно отъединить эстетический момент от исторического. Следовало сказать, что Россия – так уж сложилось на протяжении веков, страна расколотая на разные социальные, этнические и культурные группы. Что на заре 20 века, когда Рильке приезжал в нашу страну, была и другая Россия, развитая в промышленном интеллектуальном отношении, в которой сформировалась своя интеллигенция и своя высокая культура. То есть именно та Россия, которую Рильке упорно не хотел замечать, отвергал, упрекал в подражательности Западу. Все это можно и нужно было донести до сознания посетителей выставки. Каким образом? Разными путями. Оформлением, тактичными экскурсами в историческое прошлое, комментарием к отдельным экспонатам. Может быть, кратким сопроводительным текстом, который предполагалось выпустить к открытию выставки отдельной брошюры. Можно было найти разные возможности. Но ничего этого, к сожалению, сделано не было. Посетитель, вступая в выставочные залы, попадает в полутемное помещение, где установлены витрины и стенды. Со стен на него смотрят купола и маковки православных церквей. И русские березы, стволы которых украшены строками Рильке. На стенах мелькают кадры старой фотохроники, запечатлевшие крестный ход на Пасху, священнослужителей и верующих с иконами и хоругвями. звучит литургическая музыка. Посетитель слушает рассказы экскурсовода, переходит от одной витрины к другой, пытается прочитать подписи под экспонатами, что не всегда удается. Набор выполнен очень мелким шрифтом. Другими словами, выставка воссоздает атмосферу той самой темной России, которой упивался молодой Рильке. При этом устроители ни словом не обмолвились о том, что это всего лишь одна славянофильская ипостась многоликой русской страны. Я думаю о современных немцах и швейцарцах. Они знают, часто понаслышке, правда, о другой, нынешней России, с ее проблемами и бедами, взлетами и падениями, особенно в последние 25 лет. Многие люди на Западе хотят понять, как относиться к России, хотят почувствовать ее образ. Далеко не все, и даже в нашей стране, конечно, понимают, что этот образ противоречив, изменчив, подвижен. Устроители выставки избрали не лучший путь. Они пошли вслед за Рильке и попытались воспроизвести тот образ России, коим вдохновлялся сам поэт. То есть образ патриархально-православной страны, противоположный Западу. Эта поэтизация архаического прошлого, да еще с привкусом китча, березки, к примеру, наверняка покоробит многих российских, да и западноевропейских посетителей. В проекте проявилась та самая русофилия, которая при определенных условиях, особенно при нынешней глобальной ситуации, может завести в тупик и даже оказаться опасной. Выставка получилась вполне созвучной пафосу нынешней российской пропаганды. Мол, все, что идет из нашей самобытной страны, все, что происходит в этой православной стране, это замечательно. В этом есть высший смысл и некая святость. Вот, посмотрите, как бы говорит эта выставка. Великий Рильке. Он так любил Россию. Он видел в ней свою родину. Он отвернулся от Запада. Мне в этом месте так и хочется добавить тлетворного Запада, и Рильке наверняка согласился бы с таким определением. Да, как можно не любить такую страну, как Россия? То есть, спустя 100 с лишним лет, Рильке оказывается единомышленником и чуть ли не союзником нынешних российских патриотов. Это я рассказал про идейную сторону проекта. Но есть еще и другая, профессиональная сторона дела, связанная почти с любой выставкой. Любые экспонаты, документы, письма, фотографии, дневники, рисунки, личные вещи – все это надо определенным образом представить публике. Ведь далеко не все знают о Рильке и его поездках в Россию. Каждый экспонат надо описать, надо его грамотно подать, надо объяснить его происхождение. Я изучал эти экспонаты в течение ряда лет. Изучал, в частности, ту часть архива Рильке, которая хранится сейчас в Институте русской литературы в Петербурге, в Пушкинском доме. А как она там оказалась? Это один из вопросов, который наверняка возникает у посетителей выставки. Каким образом материалы, которые должны бы находиться у наследников Рильке, в Веймаре или в каком-либо хранилище Германии, государственном или частном, оказались на берегах Невы? Надписи и пояснения в каталоге сообщают, что в 1946 году в Веймаре, это была советская оккупационная зона, вдове и дочери Рильке явился некто капитан Озеревский, представитель советской военной администрации, и попросил выдать ему материалы, связанные с Россией, потому что, как он объяснил, они нужны для выставки, которая готовится то ли в Берлине, то ли в Москве. Именно в таком виде эта история и преподносится нынче, в 2018 году, и в Германии, и в Швейцарии, и сейчас в Москве. В действительности дело обстояло иначе. Никакой выставки, где нашлось бы место для материалов, повествующих о поездках в Россию, не было и в помине. Какая там выставка в первый послевоенный год? Это была одна из акций по перемещению немецких культурных ценностей в СССР. О подробностях этой операции мне рассказывал много лет назад Александр Львович Дымшиц, занимавший после войны должность начальника одного из отделений в управлении пропаганды СВАК, СВАК, то есть Советской военной администрации в Германии. Именно ему, Дымшицу, человеку весьма образованному, принадлежала инициатива изъятия части Рильковского архива в Веймаре. и нелепо, мне кажется, и как-то досадно, что нынешние немцы, видимо, из соображений политкорректности, пытаются скрыть этот факт, ухватившись за какую-то выставку, выдуманную капитаном Озеревским. Выдуманную, конечно, для того, чтобы скрыть истинный характер события, то есть конфискацию. Получив от Озеревского материалы, Бимшиц переправил их в Ленинград, Пушкинский дом. Там они находятся и поныне. То, что я сказал, лишь один из мифов о Рильке, и вокруг Рильке, распространению коих, отдали, к сожалению, дань устроители проекта. Вместо того, чтобы заняться тем, чем следует на самом деле заняться – демифологизацией. Чего стоит, например, история с русской секретаршей Рильке, которая помогала ему в последний год его жизни. Ее звали Евгения Александровна Черносвитова. Она всюду и всегда в западных исследованиях фигурирует как Женя. Это Женя, по одной из версий, надуманных версий, которые тиражируют авторы проекта, была якобы последней страстью Рильке. У нее хранились, будто бы хранились, неизвестные произведения поэта, написанные по-русски, а после ее смерти все это попало якобы в руки местной русской общины, было распродано или просто погибло. Полная чушь. Далее, из области мифологии опять-таки, мы узнаем, например, что, путешествуя по России, Рильке приобрел заграничное издание романа Чернышевского «Что делать?». Очень хочется знать, где именно и у кого мог Рильке приобрести это издание, строжайше запрещенное тогда в Российской империи. Мы узнаем, что, посетив Петербург, Рильке и его спутница посетили типографию некоего Винклера и оставили там свои визитные карточки. В действительности такого типографа и такой типографии в Петербурге в 900 году не было. Мы узнаем, что Рильке много переводили в России, а всего чаще его раннее произведение «Песня любви и смерти» Корнета Кристофа Рильке. Ничего подобного. В России чаще всего переводили знаменитую «Пантеру». Мы узнаем, что женой Горького была Мария Андреева, в действительности Екатерина Павловна Пешкова. Это знает у нас, по-моему, каждый школьник. Во всяком случае, каждый студент. Этот перечень разного рода придумок и несоответствий я могу продолжать долго. Не говорю уже о неверных датировках, неимоверной путанице со старым и новым стилем. Не говорю и об элементарной небрежности. Философ Василий Розанов назван в каталоге Владимиром Розановым. Московский Малый театр находился якобы в Петербурге. Лев Толстой был отлучен от церкви за роман «Воскресенье». Ну и так далее. Меня особенно удручил русский каталог, который я увидел лишь несколько дней тому назад. Это перевод немецкого издания на русский. Но что это за перевод? Корявые, неудобоваримые фразы, производящие порой комическое впечатление. Листая этот каталог, чувствуешь себя просто неловко. Или речь идет как-никак о Рильке, виртуозном мастере немецкого слова. Что сказать в заключение? Да, был задуман и осуществлен масштабный германо-швейцарско-российский проект, призванный служить благородной цели – рассказать о любви великого поэта к России. Проект, который имел изначально и явную политическую подоплеку. Он должен был способствовать, с учетом нынешней ситуации, наведению мостов между Россией и германоязычным миром, содействовать нашему, так сказать, сближению и примирению. Но так мосты не наводят. Наводить мосты следует профессионально, со знанием и пониманием дела. Плохо построенный мост рушится, и тогда связь между двумя берегами оказывается вообще невозможной. Вот, Дмитрий Борисович, таковы мои претензии к этой выставке.
Константин Маркович, а кто допустил все эти ужасающие комичные ошибки, о которых вы говорите?
Их допустил коллектив, который отвечал и отвечает, поскольку выставка еще продолжается, она продлится до конца марта в Литературном музее в Москве, и с немецкой, и с российской стороны. С немецкой всю германоязычную часть возглавлял доктор Томас Шмидт. Он художественный руководитель и научный руководитель проекта. Он и автор статьи, открывающей каталог, и автор всех текстов, сопровождающих выставку. Российская сторона, которой было поручено переводить, его немецкие тексты на русский язык, виновата в меньшей степени, потому что жесткие условия договоров между странами, между Германией и Россией, между Германией и теми спонсорами, которые за этой выставкой стояли, они предусматривали почти адекватный перевод на русский язык. Немецкий текст написан, на мой взгляд, не самым простым и изящным немецким слогом. Тем не менее, можно было, конечно, особенно сотрудникам литературного музея, постараться и найти переводчиков, которые выполнили бы эту работу достойно, но этого, к сожалению, не произошло. Список моих претензий, на самом деле, и не только стилистических, но фактических прежде всего. Когда я получил немецкий каталог, я составил такой список. Он занимает у меня 8 страниц, и число таких вот нестыковок, несоответствий где-то приближается к цифре 100 на относительно небольшой объем текста. Ну, это может быть 50-60 страниц текста. Число мест, требующих исправлений, я насчитал около 100. То, что я привел в нашей беседе с вами сегодня, это только выдержки и даже, может быть, не самые яркие примеры, не перлы, а такие, скорее, типичные случаи.
Но это, к сожалению, не исключение, а тенденция. Я вспоминаю выставку, которая прошла 2 года назад в Русском музее. Она называлась «Василий Кандинский. Россия». И Кандинский был представлен точно таким же русским православным патриотом, как какой-нибудь Илья Глазунов. Хотя, конечно, его работы совершенно противоречат такой интерпретации. Я думаю, таких случаев сейчас очень и очень много.
Ну, история с Кандинским, я кое-что об этом слышал, меня не так даже удивляет, потому что я, может быть, как петербургский житель, хорошо представляю себе, что и как гражданин этого города, читающий то, что появляется в печати у нас, и особенно в последнее время по поводу Русского музея и всякие скандалы, я имею в виду, говоря это, меня это меньше удивляет. А вот литературный музей, который возглавляет последние годы Дмитрий Петрович Бак, бесспорно знающий и очень интеллигентный человек, и мой коллега, он все-таки, казалось бы, мне не должен был допустить такого уровня и на каком-то этапе вмешаться, чего он, к сожалению, по каким-то причинам не сделал.
Вы выступили с этими соображениями на конференции, которая прошла сейчас в Москве. Это был заключительный доклад. Как восприняли ваши слова участники конференции? Как откликнулись на вашу критику этой выставки?
Да, вы знаете, примерно то, что я говорил вам сейчас, и даже гораздо больше, потому что доклад мой длился более 50 минут, он был на немецком языке, он был выслушан с вниманием, и к некоторому моему удивлению, большая часть присутствующих меня горячо поддержала. Правда, это была все-таки такая университетская немецкая публика, то есть люди просвещенные, люди понимающие, и что такое Рильке, и имеющие представление о теме Рильке и России, и более-менее понимающие, как нужно создавать такого рода выставки, но тем не менее большинство профессоров, достаточно назвать профессора Кемпера, давно работающего, ну несколько лет уже работающего в гуманитарном университете в Москве и возглавляющего там русско-немецкий центр, или госпожу Шоре из Фрайбурга, которая создала там Цветаевский центр по русской культуре. Люди достаточно заметные и известные. И еще ряд гостей из Германии и Швейцарии. Они тоже высказывали после моего доклада, во время дискуссии, обмениваясь впечатлениями, они высказывали свое удивление и свое возмущение, если угодно, по поводу того, что появилась такая выставка. Немцы ведь, в отличие от нас с вами, они переживают, когда страдает качество. Немецкое качество должно быть безупречным. Но в случае с данной выставкой это вряд ли получилось.
Да, но самое огорчительное, наверное, это все-таки кич, потому что представить стихи Рильке, написанные на стволах берез, от этого
это
просто волосы
так
дыбом встают.
Это, Дмитрий Борисович, это именно так. Будете в течение ближайшего месяца в Москве, можете убедиться в этом собственными глазами.
Разговор с литературоведом Константином Азадовским о выставке «Рильке и Россия» завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.